Что же касается, значит, обновленцев, то через некоторое время, уже в мае, они надумывают созвать вот такой собор примирения. Значит, примирение с так называемыми тихоновцами, а ниже стар церковь. Надо сказать, что вообще они чувствуют под собой зыбкую почву. Действительно, последний, по сути дела, советский деятель, который как-то им покровительствовал, это был Рыков. В 24-м году, значит, потихонечку потеснили, то есть убрали Каменева с поста председателя Совета народных комиссаров. И вот на этот пост сам Сталин предложил Рыкова. Двинул его, можно сказать, туда, после Каменева, да. Ну, Рыков, так сказать, старый революционер, ну, такой вот, средней руки. Только одна за ним слава щекотливая, что в 23-м году, еще во время сухого закона, его лечили за границей от запоя. И, значит, первая водка, которая вышла, была как раз при нем. И ее так и называли Рыковкой. Только в 25-м году, после первого очень крупного урожая, был отменен в стране сухой закон. Ну что ж, все остальные деятели сейчас уже с обновленцами не заигрывают. Троцкий уже битый-битый присмирел. Через некоторое время он выскочит с планом индустриализации. И в 26-м году его добьют окончательно вот этой вот платформой 46. Так что ему он доживает буквально вот последний неполный год, несколько месяцев. Все остальные члены правительства крупные занимают выжидательную позицию. А уже Диновьев и Каменев вместе с Крупской побывали, туда же и Шляпников, Диновьев и Каменев с Крупской побывали, значит, уже новые позиции. Шляпников и даже Калантай туда притянули, как бывшую любовницу. Вот, Шляпников, значит, попробовал возглавить рабочую оппозицию. Словом, на советских верхах ведется абсолютно явная перешерстка. И, наконец, Сталин заключает с Бухарчиком вот такой временный конгломерат. Как это назвал вот тот же Солженицын, не на теории голову напрягать, это еще никому не помогало, а с кем тебе по пути и до какого столба. Вот это была действительно сталинская логика. Но во всяком случае все чувствовали, что положение обновленцев все больше и больше проваливается. То есть после покаяния, вот при патриархе Тихоне, в ихнем-то сообществе ведь остались или уж одни отбросы, или архиереи безблагодатные, то есть прежде всего незаконные. 17 апреля 24 года патриарх Тихон успел запретить в священнослужении главных законных архиереев дореволюционного поставления, то есть Антонина Грановского и Евдокима Мещерского, и всех, кто находится с ними в церковно-каноническом общении. То есть и тут тоже полный провал. Значит, последняя надежда этих самых обновленцев заключается как раз получить поддержку Константинопольского патриархата. В этом смысле все раскольники похожи друг на друга, то есть действия Филарета Денисенки очень мало отличаются от действий Вениамина Муратовского, который является номинальным возглавителем этого самого обновленческого раскола, а заправляет всеми делами по-прежнему Введенский. Итак, значит, эти самые друзья направляют на Фанар, то есть в Константинополь, дурацкое, лакейское, глупое-преглупое, направляют вот такое вот письмо. Значит, сказано там следующее. Значит, 3 года тяжелый недуг обуревает русскую православную церковь. Но это стало быть как раз 22-го года, то есть с ихней попытки узурпировать церковную власть. Почивший патриарх Тихон не уразумел знамени времени и лишил ее внутреннего мира и внешнего благополучия. Напрасно обращался к нему с мудрым словом вразумления предшественник вашего всесвятейшества. Это, кстати говоря, обращение даже и не каноническое, надо было просто святейшество. Блаженный почивший патриарх Григорий VII. Значит, он, то есть Тихон, не только не внял братскому призыву, но и надменно отверг право отца отцов на участие в делах русской церкви. Это, во-первых, Григорий VII, и тоже с подачи Василия Демопула, предлагал Тихону, значит, в интересах церковного мира уйти с патриаршего престола. Но поскольку Тихон отпослал ему, при том, это предложение не было послано официально, оно даже не было переведено на русский язык, но Тихон о нем узнал уже левыми путями. То есть кто-то из окружения патриарха владел, то есть Григория VII, Константинопольского патриарха, владел русским языком, близко к совершенству. И это послание было быстренько переведено и Сакаией Тихону доставлено. А от Тихона был уже получен ответ, мы о нем говорили, ответ 24-го года, полный достоинства, где как раз было сказано, что Константинопольский патриарх обладает первенством чести, но не власти. Комиссия, которую вы хотите послать, может обратиться ко мне и только ко мне. И вот им я дам все необходимые разъяснения. Константинопольский, да. К этому времени, друзья мои, его уже нет в живых, но ответ Тихона, отповедь, он успел получить и совершенно успокоился. Никакая комиссия никуда не была послана, и единственный член этой комиссии, предполагаемый Герман Феотирский, прибыл в Россию в 45-м году как раз на собор поместный Русской Православной Церкви, избравший уже Алексея I. Так вот, значит, дальше пишем. Смерть патриарха Тихона
не объединила верующий народ. Все меры, принятые Священным Синодом, то есть ими, не приводят к желанному миру. У нас осталась одна надежда на собор, но и собор едва ли умирит разбушевавшиеся страсти. И Святейший Синод умоляет вашу святыню отечески попечительно презреть на нашу церковную скорбь и подвигнуться на спасение болящей дочери церкви русской. Значит, уже дочь, да, да. Значит, Святейший Синод Российской Православной Церкви уже принял зависящие от него меры к беспрепятственному въезду вашего Всесвятейшества в столицу СССР. Собор имеет быть 1 октября нового стиля 1925 года в городе Москве. И дальше идет приглашение этому Всесвятейшеству, значит, явиться на этот самый Московский собор и исцелить, значит, нашу горячку, как Спаситель прикосновением исцелил горячку тещи апостола Петра. Ну, как говорится, все красноречие тут. Ну, произошла, конечно, трагедия. Ничего другого произойти не могло. Да. Комедия какая? Вот потерпите, я сейчас перейду. Значит, что? Ага. Так вот, Василий III ответил. Притом письмо было написано все-таки на имя митрополита Вениамина Муратовского, который хоть по крайней мере архиерей старого поставления, по крайней мере уж не такой проходимец, как Веденский. И вообще он старался быть как-то на втором месте, чтобы возглавлял кто-то поприличнее. Вениамин, да, Вениамин Муратовский, да. Так вот, прежде всего патриарх Василий III, разумеется, им отказал. Написал он так: личное наше присутствие не может быть в настоящее время исполнимо по многим основаниям, и, по нашему же мнению, оно не столь уже необходимо. И это пришлось переводить тому самому Василию Димопула, который как раз пребывал прямо под стенами Высокопетровского монастыря в храмике вот преподобного Сергия в Крапивках. Так вот, ваше благочестие и искреннее желание поможет вам исправить все дела церкви. Когда всеми управляет благодать Божия и у всех одинаковое единодушие, тогда найдется и путь к примирению. А главное вот что: шествуйте, братья, твердо по стопам благочестия и твердо держитесь канонических правил в духе мира и любви Господа Бога. Это значит ответ уже сентябрьский, 11 сентября 25 года. Вот именно что твердо держитесь канонических правил. А они как раз оголтелые бесчинники и все канонические правила нагло попирали. Но ответ этот придет только в сентябре и окончательно, значит, их накроет. А уже в июле 25 года помечено днем святого Владимира, то есть 15-28 июля, митрополит Петр обратится с пастырским посланием законным ко всей пастве Русской Православной Церкви и скажет там следующее. Вот тут придется прочесть целиком. Божию милостью патриарший местоблеститель, митрополит Крутицкий, смиренный Петр Полянский, возлюбленным о Христе архипастырем, пастырем и всем чадом Православной Российской Церкви. И дальше он пишет так. Ну, более 3 месяцев прошло с тех пор, как Господу угодно было призвать к себе кормчего Русской Церкви, благостнейшего отца нашего, святейшего патриарха Тихона. Тяжела была эта утрата, особенно в настоящее время. И дальше он начинает. Много врагов у православной Христовой Церкви. Теперь они усилили свою деятельность против православия. Католики, вводя наш богослужебный обряд, то есть католики восточного обряда, то есть униаты, совращают, особенно в западных областях, верующий народ в унию, и тем самым отвлекают силы православной церкви от более неотложной борьбы с неверием. Ну, это как раз выражение неудачное, потому что речь ведь идет не об этом. Речь идет не о том, какая борьба более неотложная. Свидетельствовать можно и в католичестве. Без настоящего убеждения спасение своего не приближает. А без собственного спасения, как он может содействовать спасению других? Дальше. Так называемые евангелисты и баптисты, а также другие сектанты всюду, где только возможно, проповедуют свои вероучения и увлекают доверчивые души мнимой святостью своей жизни и обещанием материальной помощи. То есть это было всегда. И, наконец, главное. Глубокому прискорбию, попущением Божиим, произошло разделение и внутри самой православной церкви. По слову Божию, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Послание 1 Иоанна, глава 11, стих 19. Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев. Возрожденцы – это союз церковного возрождения, то есть группа, возглавляемая Антонином Грановским. Самосвятов и тому подобных. Самосвяты – это украинские, помните, там на Украине мертвый рукоположил живого. Так вот, все они своей самочинной иерархией и самочинным устроением церковной жизни, как в исконной России, так и на Украине и в других местах, отделяются от единого тела Христова, то есть от святой его православной церкви, и тем оглушают православный народ. Но непреложны слова Господа. То, что утаено от премудрых и разумных, Господь открыл младенцам. От Луки, глава 10, стих 21. Наш православный русский народ простым сердцем своим почувствовал внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. Где только возможно, он справедливым негодованием отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов. Ну, это еще мало сказать, не посещает. Мы помним деятельность митрополита Мануила в Петрограде, когда как будто вообще никакого обновленчества не было. Но не только это. Ведь мы помним, что даже в сельских приходах крестьяне прежде всего требовали справки, кем поставлен от своего попа. Иногда специально везли, тащили его в епархиальный город, чтобы самим услышать подтверждение от законного православного епископа, что он прислан им. Некоторые такие мошенники ухитрялись по дороге удрать, но после этого они уже... Да, нет. После этого они уже в церковь не возвращались. И вот... Сейчас бы на ксероксе, да. Тогда его не было. Таких сколько угодно. Во-первых, не забудем, что первые годы советской власти по окончанию гражданской войны в 20-21 годах до трети духовенства вообще сложили сан. Бывшие священнослужители образовали целую социальную категорию. И далеко не все из них сумели устроиться как-то, ну, на гражданской работе. Кое-что, между прочим, об этом пишет даже Твардовский, «Страна Муравия». Поп-то, бывший с сыном, ходит, говорит, поем, петь научились мы. Но главным образом это идет нет папа, а вот он я. То есть где-то у него в рюкзачке лежит и облаченница, и наперстный крестик, и епитрахиль, и поручи. И вот таких самозванцев, неизвестно вообще откуда взявшихся, сколько угодно, и по аресте священника, так сказать, известного и привычного, ведь далеко не всегда церковь закрывалась, тем более, что ключи у старосты, и договор на пользование зданием заключался с двадцаткой. И вот тут, если двадцатка не подсуетится вовремя и не явится к своему архиерею, то очень часто вот такие находились проходимцы. Кроме того, обыкновенные обновленцы всегда сидели, выжидая. Так вот, в настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По городам и уездам они собирают собрания, приглашают на них православных клириков и мирян для совместного обсуждения о соединении с нами и для подготовления к созываемому ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но должно помнить, что по каноническим правилам Вселенской Церкви все такие самочинно устраиваемые собрания, как и бывшее в 23-м году живоцерковное собрание, незаконны. Надо сказать, что митрополит Петр вообще церковно-каноническим правом не владел. Тут можно было, во-первых, сослаться прямо на определение, что такое совершенный собор, то есть собор, созываемый предстоятелем и так далее. Но уже все-таки поработавший некоторое время с Тихоном, он, конечно, и с другими настоящими канонистами, он знал, что прежде всего это дело канонически незаконно и потому безблагодатно. Далее. Поэтому на них присутствовать православным христианам, а тем более выбирать от себя представителей на предстоящее собрание, канонические правила воспрещают. Вот тут важно. По 20-му правилу Антиохийского собора никому да не будет позволено составлять и соборы сами по себе без тех епископов, коим верены митрополии. В Святой Божией Церкви законно и канонично только то, что благословлено богоучрежденную церковной властью, преемственно сохраняющейся со времен апостольских. Все же самочинное, все, что совершалось обновленцами без соизволения в боде почившего святейшего патриарха, все, что теперь совершается без соизволения нашей мерности вместо блюстителя патриаршего, действующего в единении со всей православной законной иерархией, все это не имеет силы по канонам Святой Церкви. Он ссылается на апостольское правило 34-е, это как раз, что всем епископам области надлежит ведать первого из них, и на правило 39-е. Ибо истинная Церковь едина, и едина пребывающая в ней благодать Всесвятого Духа. Не может быть двух церквей и двух благодатей. Едино тело и един дух. Я же звани бывши, во едином уповании звания нашего. Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Вот это действительно твердое и прямое исповедание, что не существует двух церквей, двух благодатей. Вот это самое важное в свидетельстве митрополита Петра. И это свое свидетельство он пронесет через всю жизнь, через всю свою действительно многострадальную жизнь, в которой ему достанется вот именно исповеднический подвиг исповедания церковного единства. И будучи в ссылке, точно так же он просто обратится, просто, так сказать, дать запись от себя, им подписанную, уже когда возникнут сомнения в законности митрополита Сергия. Пишет он так. «Говори всем, всем от меня, чтобы держались митрополита Сергия. Кто отделится от него, тот погибнет. Только ему законно дана благодать преемника, блюстителя патриаршего престола. И в единении с ним только получит спасение, а отпавшие от него погибнут». Итак, это, кстати говоря, кладет крест и на левых раскольниках, и на правых. Правых тут еще тоже появится довольно много. И, наконец, завершает он так. Не о соединении с православной церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях. Главное их заблуждение состоит в том, что, отступив самочинно от законной иерархии ее главы, святейшего патриарха, они пытались обновить Христову Церковь самочинным учением. Они извратили церковные правила, установленные Вселенскими соборами. Они отвергли, это, кстати, чистая правда, они отвергли власть патриарха, собор неустановленную, признанную всеми восточными православными патриархиями, то есть отвергли то, что признало все православие, и, кроме того, на своем уже соборе осудили его.